Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем обзоре прессы я предлагаю вашему вниманию публикацию библеиста Андрея Десницкого, которую я нашла на сайте «Киевская Русь» в разделе «Библеистика». Это цикл «Трудные места Евангелия». Речь пойдет о выражении «глаз хлада тонко». Есть в Библии один красивый образ, который нечасто вспоминают. Он теряется за другими образами, куда более звучными и красочными. Илия, великий пророк, в тяжелое для себя время, когда израильтяне преследовали его и поклонялись идолам, попросил Господа, чтобы тот сам явился ему. Ответ ему был дан такой: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». По-славянски заключительные слова звучат еще ярче и загадочней. «Глаз хлада тонко, и тама Господь». Третья книга Царств, глава 19. Илия весь был пламя и буря. Он обличал царя и истреблял языческих пророков, низводил огонь с неба и сам был вознесен на небо в огненной колеснице. Не случайно именно о нем говорили наши предки, заслышав грозу. Это пророк Илия катит по небу. Именно такому пророку Господь и показывает самым наглядным образом, что он входит в человеческую жизнь не в вихре, не в землетрясении, не в пламени, а в чем-то настолько тихом и неприметном, что даже перевести это выражение на любой современный язык очень трудно. Как же так, можно возразить и удивиться, ведь закон на горе Синай был дарован народу как раз в землетрясении, и не раз сведенное с неба пламя подтверждало, что Господь есть Бог, и по молитвам Илии в том числе, и даже Иову ответил Господь из бури. Все это так, но сам Ветхий Завет, он скорее про другое, про то, как Господь избрал неприметный и ничем не знаменитый народ. У египтян были великие пирамиды, у вавилонян – каналы, шумеры изобрели первую письменность, а финикийцы – первый алфавит. Все эти народы создали великие и славные государства, могучую культуру, распространили свое влияние по окрестным странам. А вот древним евреям нечем было хвалиться, кроме Бога. Как особую честь для Соломона, самого знатного и богатого царя Израиля, упоминает Библия, что за него выдал свою дочь сам египетский фараон. Когда читаешь это, понимаешь, кем выглядели евреи на древнем Ближнем Востоке. Даже своим заклятым врагам, филистимлянам, и тем уступали они в культурном развитии. Позже них научились обрабатывать железо. Итак, Господь напоминал им, что назначение избранного народа в этом мире не в славе и силе, не в государственном величии и не в культурном и технологическом превосходстве, а в чем-то совсем другом. То же самое касается и нового Израиля, церкви. Ведь все самое главное, что мы находим в Новом Завете, дается не в буре и пламени, а именно что в глазе хлада тонко. Рождение младенца в вертепе, беседы с рыбаками на берегу озера, вечеря с учениками в горнице частного дома. Разве сравнится все это с царскими праздниками Ирода, с великолепием храмовых обрядов, с мощью римского войска и многоученностью книжников и фарисеев? Но не во всем этом явился Господь. Сегодня, как и во времена Илии, как и во времена Христа, внешний языческий или атеистический мир поражает многим, но прежде всего своим блеском и шумом. Включаешь телевизор, открываешь новостной сайт в интернете, на тебя обрушиваются и вихри, и землетрясения, и пламень. Не слишком добросовестные журналисты сознательно стараются дать каждой новости наиболее хлесткий заголовок или анонс, и желательно с негативом. Если подать мелкий скандальчик как глобальную катастрофу, читателя такой заголовок зацепит. Он щелкнет по ссылке, прислушается на секунду к бубнежке теледиктора, пусть даже суть события его разочарует, но на минутку-другую его внимание будет привлечено, а значит, цель достигнута. Еще в большей степени это касается рекламы. Сегодня на человека обрушивается такой поток информации, что до него можно только докричаться. Некогда ему объяснять, чем хорош именно этот товар. Нужно пощекотать его нервы, задеть в нем самые чувствительные струнки. Например, тщеславие или сексуальный голод, любой ценой его зацепить. А поскольку зацепок таких все больше и больше, приходится придумывать все новые, более изощренные и сильнодействующие. Так компания подогретых пивом подростков кричит все громче, размахивает руками все шире. Каждому надо перекричать остальных. Скажи один из них любую, пусть даже самую важную вещь спокойным ровным голосом, его никто просто не услышит. Проходит время, они привыкают, и то, что нельзя прокричать, они уже не могут выразить. Что превосходит сложностью и глубиной рекламный ролик или музыкальный клип, то не способны воспринять. Ну, это «я типа такая, а он вообще, короче, такой». Что с такими делать – отдельная тема, да и нет у меня единого ответа. Но одно могу сказать точно – этому вихрю бессмыслиц нельзя подражать. С этим мозготрясением нельзя соревноваться. Все равно проиграешь, а если вдруг даже выиграешь, сам тому не обрадуешься. Но христианские СМИ, христианские блоги, да и просто частные разговоры христиан тоже нередко вовлекаются в похожий круговорот. Говорить в полголоса значит не быть услышанным, и потому выбираются самые скандальные темы, приводятся самые жареные факты, даются самые резкие оценки. Ничего, если потом не все сказанное окажется уместным. По крайней мере, внимание привлечь удалось. А если сама тема разговора очень важна, то, пожалуй, можно и пренебречь побочными эффектами. Главное, чтобы люди услышали. Разве не так? Нет, не так. Даже если не вспоминать о таких понятиях, как пустословие или осуждение, а их границы в крике пересекаются легко и незаметно, такое поведение оказывается просто нерациональным. Перекричать рекламистов и новостников, равно как и подростков, с пивом, нам все равно не удастся. С тем же успехом мог бы Моисей взяться за строительство пирамид повыше фараоновых, или апостолы за сооружение храма пышнее Иродова. Если мы сегодня закричали, чтобы нас услышали, то завтра придется кричать еще громче, и послезавтра, и так до бесконечности. Мы втягиваемся в соревнования, которые обречены проиграть. Есть такое понятие, как экологичность решения. Порой то или иное решение проблемы оказывается самым выгодным и действенным в ближайшей перспективе, но оно наносит существенный и длительный вред всей ситуации в целом. Например, построили нефтяную вышку, получили прибыль, но на десятилетия загубили окрестную природу. Или другой пример из прошлого лета. Засыпали пожарный пруд и пустили его под застройку. Не обновляли пожарную технику и даже рынду сдали в металлолом. А через несколько лет оказались совершенно беззащитными перед пожаром. Чтобы избегать таких решений, не нужна какая-то особая мудрость. Достаточно обычного опыта и здравомыслия. И сдается мне, что там, где о Боге начинают кричать, где Евангелие проповедуют путем скандала, там принимают крайне неэкологичные решения, пусть даже и для очень насущных проблем. Но даже не это главное. Наш мир, оглушенный криком, ослепленный фальшивым блеском, все-таки вспоминает иногда. Да ведь было же и еще нечто важное, полузабытое, давнее, детское. И мы, может быть, сумеем ему об этом напомнить словами древней нашей книги «Веяние тихого ветра, глаз хлада тонко, и там Господь». Напомню, дорогие братья и сестры, это была статья Андрея Десницкого из цикла «Трудные места Евангелия». Найти статьи этого цикла можно на сайте «Православие и мир» и «Киевская Русь». На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!